Сегодня в рамках проекта Министерства благосостояния пройдет конференция сферы социальной работы. Она называется «Ребенок, подросток, молодой человек», которая соберет экспертов и практиков как государственного, так и негосударственного сектора. Среди тем конференции «Детские зависимости», и об этом мы прямо сейчас поговорим. Вместе с нами психолог-консультант Элина Брила. Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, в общих чертах зависимости у детей и подростков, какими они бывают? Актуальная ситуация какая?
Угу. Ну, я думаю, что зависимости все те же самые, как и у взрослых, ну, кроме, наверняка, таких наркотиков, ну, тяжелых наркотиков, да, потому что они просто не так доступны. Но, в принципе, зависимость как такая, неважно, что человек употребляет или какой процесс ведет, сам принцип зависимости одинаков и неважно.
Угу. Ну, давайте попытаемся описать этот спектр. То есть вы говорите зависимости, которые могут быть у взрослого. Ну, из очевидных, традиционных, мы говорим о курении, алкоголе,
да,
наркотиках.
Да.
Но вместе с тем, вот и про каждую из них хотел бы услышать подробнее, но вместе с тем и появляется новое. Новые, вроде зависимости от игр, наверняка, да, тоже, да, является, да, характерной, и зависимости от телефона, гаджетов.
Да, конечно. И тенденция, которую мы, к сожалению, видим в моей работе, я работаю именно с зависимыми азартных игр людей. То есть то, что мы видим, что приходят очень юные люди, да, в последнее время. То есть приходит, например, 18-летний мальчик уже с очень большой зависимости азартных игр. И поэтому возникает вопрос, как это вообще возможно, имея в виду, что у нас есть закон, что играть азартные игры можно только с 18 лет.
Простите,
да?
Сколько ему лет?
18.
А, уже 18 и уже такая...
И уже очень большая зависимость именно азартных игр. И это странно, да, и то, что мы видим, что это просто... Ну, что это нормальный переход от видеоигр, да, или планшет, телефонов на азартные игры.
А, ну, в данной связи возникает вопрос, то есть ограничительные меры, получается, что не работают? То есть...
Нет, работают меры насчет азартных игр, но просто эти юные люди, по-нашему, уже подготовлены к этой зависимости, играя абсолютно нормальные видеоигры, например, да, которые даже сами родители им предоставляют.
А
да?
Как в данном случае отличить хобби или увлечение от непосредственно зависимости?
Да, ну, конечно, там есть какие-то приметы очень конкретные, например, толерантность с пиагом, то есть, значит, что...
Возрастание толерантности.
Да, то есть, что мне это нужно больше и больше и больше, и я не могу играть в какие-то, ну, нормальные рамки, которые мне предоставляют родители, да, то есть, например, там час-два, ну, хорошо, три, смотря на возраст, но если ребенок играет поздно вечером, даже ночью, до утра, и родители это не знают, ну, конечно, это не нормально. Это уже, конечно, зависимость, да?
Ну, понятно. То есть, когда уходит источник интереса, то возникает недовольство, да? Почему?
Не только недовольство, но и агрессия, да? И то, что мы видим, что родителям трудно устоять перед этой агрессией. То есть, и они как бы поддаются этому, да? То есть, не умеют оставаться, вот, постоять на этих... на эти рамки, да, поставленные.
Да, но вместе с тем, если родитель замечает, что у его ребенка есть или подростка зависимость, но что с этим сделать можно?
Да, ну, тоже вопрос рамков, да, или границ, которым обязательно надо быть, их надо соблюдать, и в этом должна быть абсолютно... Ну, то есть оба родителя должны иметь одно и то же мнение, да, потому что насчет других зависимостей или рисков зависимости мы видим, что, например, отец, как бы, ну, у отца не проблема, что ребенок там попробовал сигареты, например, да, а мама из этого делает катастрофу, да, то есть нам надо понять, что рискованное поведение в каком-то возрасте абсолютно нормально, и большое количество детей что-то попробуют, да, но, конечно, надо понять, как об этом говорить перед этим и как эти последствия.
Минимизировать, да. Да. Ну, вот про сигареты, алкоголь я хотел бы поговорить отдельно, а вот, вернувшись к теме игры.
Да.
Вот такой довольно возможный, я думаю, что узнаваемый случай для многих наших радиослушателей. Мои родители живут в панельном доме, и я, когда их навещаю, очень часто слышу, как сверху живут активные подростки, которые очень активно играют в компьютерные игры. Это слышно, они постоянно сопровождают криками, и часто, кстати говоря, какой-то называется, нецензурной, обсценной лексикой, потому что мать вынуждена поработать.
Да.
И она, собственно, уходит на очень долгие смены, и понятно, что она не может. Она наверняка знает о своей зависимости своих детей, но что в данном случае сделать ей? То есть она может поговорить, установить рамки. Я так понимаю, что это в данном случае семья, где она вынуждена воспитывать одна детей. Как быть вот в таком ситуации человеку?
Ну, я как мама сама скажу так. То, что мы видим, что сами родители доставляют все гаджеты для детей, чтобы они могли бы стать зависимыми. То есть, например, ребенок говорит, что у всех есть, я тоже хочу, и родители как бы просто поддаются этому влиянию, да. И, ну, если бы я не покупала бы, как мама сама, например, там, ну, какой-то там...
Ну, понятно, но новую
гаджет,
модель телефона.
Да, то
да.
У меня, ну, нет, мобильный телефон у нас, ну, нам всем нужен и так. Mm. Я говорю там, например, какие-то игровые консоли, например, да, потому что это не обязательный гаджет дома, я абсолютно уверена.
А, вы имеете в виду, что главное, то есть, во-первых, то есть на шаг назад, да, то есть важно определить степень необходимости в том или ином гаджете.
Ну, конечно, да. И, во-вторых, есть современные о возможности сокращать это время.
Время игры, да.
Время игры, да. И, конечно, и об этом я сегодня буду говорить в конференции, очень важно, чтобы наши дети, чтобы был вот этот лейтсворс...
Уравновесие.
Да, уравновесие в... после в то время, которое у детей после школы, да, потому что, конечно, мы не можем все свободное время заполнить чем-то, это, ну, просто невозможно, но я уверена, что это обязательно в каком-то возрасте, чтобы после школы у ребенка была не только возможность, но вот что это, чтобы это была такая рамка семьи, да, родителей, что ты должен чего-то делать после школы. Или спорт, или там танцы.
А
или...
это приводит к другой проблеме. Они оказываются перегружены, у них не остается вообще никакого...
Да-да-да, поэтому я говорю об вот, лейтсворс, да?
Да,
потому что если этого нету, то, конечно, они перегружены. То есть надо понимать, сколько я им предлагаю, есть ли вообще время, какое-то свободное время, где он может, да, просто ничего не делать. Но если ребенок приходит из школы в 2, например, до вечера все время играет, но это ненормально.
28-04-04-24 это телефон нашего WhatsApp, нам пишут наши слушатели. А вот комментарий, ну, несколько оценочный, но я его зачитаю. Родительская мода прошлых лет позволяет своему ребенку все. Сказалась ли она на упомянутом росте подростковой игромании сегодня? И от себя добавлю. Ну вот относительно того, как родители позволяют либо не позволяют своим детям, как установить вот это самое равновесие, о котором вы говорите, чтобы с одной стороны, это доверие и уважение к договоренностям росло, с другой стороны, ребенок не впадал в зависимость.
Но опять же, я уверена, что если в семье это организовано так, что после школы ребенок, например, идет в какой-то, ну, пулцинч.
Да, кружок.
Кружок, да, то автоматически сокращается время на, например, видеоигры, да. Ну, это понятно. И если, например, у нас есть 5 рабочих дней и 4 из них, или, ну, я считаю, как минимум 3 он занят в кружках, да, это абсолютный минимум, который должен быть, чтобы вот было это равновесие, да, и чтобы риски зависимости сразу сокращались.
Хорошо. Консоль игровая, ее можно покупать, не покупать, ограничивать времени доступа, в конце концов удалить самого ребенка, отправив его на кружки для того, чтобы он не играл в игры. А телефон? Что делать с телефоном? У нас у каждого телефон, и в том числе это зависимости у взрослых. Я не буду скрывать, и я подвержен в зависимости от,
да,
телефона.
Мы
что
все
делать?
То же самое. Я считаю, что должны быть родители должны быть очень информированы насчет возможностей сокращать время использования каких-то программ, например, да, должны быть нотайкуми.
Правила.
Правила, например, дома, что я делаю с телефоном, когда еду спать, да, то есть мы об этом говорим в семинарах разных с родителями, что почему ребенок вообще берет телефон, когда он идет спать? Зачем? Из-за будильника? Ну, это не причина, да, то есть...
Скажу, зачем. Я анализировал это на своих собственных привычках. Ну, вот это вот мимолетное удовольствие от того,
да,
которое получит,
да,
то, что называется monkey brain, да, дофаминовый выплеск.
Именно, я как взрослый могу это себе дать или не дать и почувствовать последствия. Но я как родитель, я считаю, должен поставить рамки, что нет, ты можешь использовать телефон вот вечером после школы, после кружков, но когда ты идешь спать, телефон остается, например, в кухне, там, не знаю, там, да, в каком-то конкретном месте. Как происходит в школах, когда ребенок приходит, он оставляет телефон в какой-то коробке, да, чтобы не использовать его. И то, что мы видим, например, в школах, что это работает примерно до 4 класса, 5, а потом уже, да, абсолютно,
ну... Ну да, 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 в той или иной степени, да, это контроль.
Да. Но я хочу еще сказать очень важную вещь, что родители всегда считают, что вот все эти риски находятся где-то
вне,
за пределом. То есть не дома, да, за пределом дома, да. Но если по такой абсолютно субъективной статистике, которую я вижу на своей работе, да, просто работая с людьми с зависимостями, то где-то 9 из 10 детей становятся зависимыми вот от гаджетов именно дома. 9 из 10 детей пробуют какие-то вещества, например, там, ну, сигареты или алкоголь, или даже какие-то виды наркотиков именно в школе. Да, и это ужасно, конечно, потому что все наши дети идут в школу, и, ну, как бы... Ну...
К наркотикам, алкоголю и сигаретам. Как... установить связь с ребенком, чтобы обезопасить его от этих зависимостей?
Я думаю, что очень важен, конечно, вот этот семейный фон, да, что происходит в семье, то есть у нас есть зависимости в нашем семейном... в нашей семье в каком-то уровне, да, или нет, пьем или курим мы, как родители, сами, да, что мы об этом сами считаем, как мы обучаем, что мы, какие ограничения, ну, то есть даем, рассказываем, и то, что надо понять, что, ну, мы не можем 100% их... ну, сократить этот риск, потому что он будет... Ну,
но он будет присутствовать в жизни,
он будет,
понятно, что...
все равно, будет. Потому что ребенок тоже социальный...
Да,
находится в социуме, то есть все время он может
Да, ну вот именно поэтому возникает вопрос, то есть как сделать так, чтобы, с одной стороны, ну, мы живем в курящем, пьющем обществе, в котором там ну, вот многие, или немногие, люди принимают в том числе и наркотики. Каким образом сделать так, чтобы человек вошел в эту пьющую, откровенно говоря, курящую культуру так, чтобы минимизировать риски его здоровья и социального?
Да. Я вам дам пример конкретный из моей работы. Да. Вот ребенок 9 класс приходит от какой-то тусовки да, домой, и мама видит, что он совсем-совсем пьяный. И она, что она делает при этом? То есть, ну, понятно, что вечером, вот когда он пришел с ним разговаривать, нету смысла, потому что ну, невозможно это вообще сделать. Он идет спать, и вот утром, что происходит утром? Мама его как бы смотрит на него, как он себя чувствует, как он себя ведет, но она абсолютно об этом не говорит. Да, то есть мы видим, что родители боятся о этой теме вообще говорить.
И есть другая крайность, начинает ругать.
Да, да, начинает ругать. И,
насколько это эффективно?
И ну, конечно, не очень, потому что это тот возраст, когда дети вообще очень претуаяс.
Они противятся.
Да, противятся все время насчет всего, что мы говорим, да, и им авторитет не мы как родители, а их друзья. Ну и, конечно, если друзья как группа чего-то употребляет, да, то ну, это очень сложное задание, как бы, ну,
я понимаю, молчать неправильно.
Молчать неправильно. Пить
ругать
дома самим как родителям тоже неправильно, да? Или делать это детям видя, да, например?
Ну, опять же, ну, мы же в латвийском обществе, ну, это пьющее общество, поэтому не пить совсем, ну, латвийцы не трезвенники далеко.
Я понимаю, но есть тоже такой хороший пример насчет, например, детских, ну, там, день рождения, например, да, что родители делают?
Они детское шампанское.
Покупают детское шампанское. Почему? Почему? И я могу сказать, да, я была в таких, да, день рождениях, и даже может быть, когда-то сама чего-то покупала. Но вот сейчас, когда я уже много лет работаю с зависимыми людьми, я никогда этого не делаю, потому что я понимаю, что с этим мы нормализируем
потребление
алкоголя.
Как установить с подростком вот эти отношения с алкоголем, да, и помочь
говоря,
ему сделать,
все время говоря, вот как ты думаешь, вот как ты видишь. У меня есть хороший пример из моей жизни. Вчера я с детьми была в магазине, и я конкретно видела, что продавщица в нетрезвом состоянии. Я детям говорю, вот у меня такое странное чувство. Я прихожу в магазин, и там нетрезвая продавщица. Да? То есть интересно, вот, что вы насчет этого думаете? Что нам делать? Нам говорить об этом с кем-то или нет? Да. То есть спрашивать мнение и рассказывать свое мнение и свое чувство, да, всегда. И то же самое говорить насчет того, что происходило в нашей семье. Потому что работаю с клиентами, и я часто слышу, что они даже не знают. Вот, например, дедушка умер. А от чего он умер? То есть я где-то что-то слышала, что у него там был алкоголизм, да. Но я ничего не знаю. Но это же моя семья.
Ну, вы сейчас затронули еще очень такую интересную и большую широкую тему вообще установление вот этого доверия с подростками и необходимость проговаривать какие-то, в том числе, да, и потенциально травмоопасные темы, вроде темы
это
смерти.
Это превентивная работа насчет зависимости, если так смотреть, я считаю.
Да, то есть необходимо говорить о рисках, связанных с...
Да, и не держать вот эти семейные секреты.
Стигматизировать.
Да, тоже.
Это стоит или не стоит?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И, например... Ну да, это две такие границы, да, держать секрет и стигматизировать. И нам надо тоже здесь находить какой-то хороший
баланс.
Баланс между этим,
да.
Да. Чтобы у ребенка, ну, было свое мнение, да.
Ага.
потому что, ну, когда он уже будет подростком, ну, это уже будет как бы слишком поздно, да, потому что он просто уйдет в свою компанию в школе
Понятно, то есть, в общем, вот этот вот диалог, который закладывается, да, в какие-то юные годы между родителями и детьми, он впоследствии, насколько я делаю вывод из нашего разговора, он впоследствии может ограничить и оградить ребенка, в том числе и от некоторых рисков подвергнуться той или иной зависимости.
Да.
Да, пожалуйста.
И еще что мы видим, что, например, есть такая проблема, что многие дети, например, там 5 лет занимаются спортом, что очень-очень хорошо, конечно, да, например, 3 раза в неделю или даже там больше, ну, например, занимался там футболом или хоккеем, да, мальчик. И потом, например, травма, или он был очень перегружен, и родители считают, что, ну, он должен отдыхать, да, то есть ты можешь больше не ходить, отдыхай дома, да, то есть ты там был перегружен, и они не понимают, что его мозг уже привык доставать вот все время из спорта этот дофамин, да, который, ну...
И нужно чем-то менять, заменять.
Конечно, он не можно допускать, что он просто остается дома, ну, например, с гаджетами, да, потому что его мозг сразу учится, что вот, даже не надо напрягаться, я просто...
Я понимаю, да.
Все это удовольствие.
Нужно придумать каким-то образом, как компенсировать вот эту замену
спорта. Даже не компенсировать, он должен сам, я как родитель должен, по-моему, сказать, хорошо, ты можешь не идти больше на футбол, но тогда, пожалуйста, выбери что-то другое.
Я вас понял. Спасибо большое за разговор. Я надеюсь, что наши слушатели услышали некоторые и практические советы из этого разговора, восприняли. Вместе с нами была психолог-консультант Эллина Брилла. Напомню, что сегодня в рамках проекта Министерства благосостояния пройдет конференция «Сфера социальной работы», где, в частности, будет обсуждаться и тема зависимости.